Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся.
Осторожно, фейк. Крупнейшие соцсети объявили войну фейковому фото и видеоконтенту. Твиттер вступит в борьбу в марте. Соцсеть объявила, что будет маркировать подозрительные медиафайлы, чтобы другие пользователи были предупреждены. Инстаграм для тех же целей вводит алгоритм, который позволит распознавать фотографии, обработанные в фотошопе. Кирилл Бакиев с подробностями. Кирилл, привет.
Да, здравствуй. Ну, Твиттеру, в общем-то, как и другим платформам, не только социальным сетям, а вообще всем тем, кто представлен в вебе, а сегодня это почти все, приходится обновлять способы и методы борьбы с ложной информацией, какой бы она ни была, будь то видеоконтент, будь то фотоконтент или даже текстовый, кстати говоря. Но в какой-то момент фейков на онлайн-платформах стало так много, что старые алгоритмы перестали справляться, не справляются ни сами алгоритмы, ни человеки, которые вручную сидят, все это отсматривают. В общем, ужас и кошмар, что же делать.
А давай обозначим сначала. Вот ты сейчас под словом фейки все-таки что имел в виду? Это именно сознательно фальшивое искажение реальности? Или вот чуть отредактирован, а реальность имеется в виду зафиксирована на фотографии или на видео? Или вот это та самая редактура для чего? Для улучшения, для каких-то внесения чисто косметических изменений?
Это тот вопрос, который волнует абсолютно всех, но все соцсети, которые так или иначе представляют свои, значит, методы по борьбе с фейками, говорят, что нет. Нас интересует, и мы боремся только против намеренно искаженных изображений или видеоконтента.
Или нанесения вреда, соответственно.
Именно так, да. То есть, если вы поклонник или поклонница фейстюна и любите делать себе зубы побелее, нос поровнее и брови по, не знаю, выщипанию, не знаю, то вас это вроде как коснуться не должно. Можете совершенно спокойно продолжать пользоваться этими чудесными приложениями и, между прочим, тоже косвенно вводить в заблуждение своих пользователей-подписчиков. Вот. Так что здесь такая ситуация пограничная. Но, тем не менее, вроде против этого пока не направлено. В общем, что предлагает, что будет, вернее, делать Twitter, начиная с марта месяца? Администрация разъяснила соцсети, что же она будет делать. К сфабрикованным фотографиям или видео относится тот контент, который был существенно изменен или создан в такой манере, которая искажает изначальный посыл или заставляет верить в события, которые на самом деле никогда не случались. Вот. Чтобы определить степень вероятного вреда от таких публикаций, Twitter будет следовать неким трем установкам. Прежде всего, будет определяться аутентичность контента, то есть сотрудники компании будут проверять, было ли это фото или видео изменено, не появились ли там некие дополнительные элементы, которых в оригинале не было.
То есть будут искать оригинальную фотографию или оригинальный видеоролик.
Да, здесь, видимо, придется пользоваться нейросетями и тем банком, которым располагают эти нейросети.
Вот ресурсов придется угрохать в это очень много.
Ну, это правда. Но хотя, я думаю, Google фото им в помощь. Ну, в любом случае, там, я думаю, специальные люди для этого сидят, специальные алгоритмы для этого разработаны, так что с этим проблем не возникнет. Вот, кроме этого, кроме установления аутентичности фотографии или видеозаписи, будет оцениваться посыл, с которым это фото или видео было размещено. То есть пытался ли автор таким образом обмануть своих подписчиков, дабы заставить их поверить, вернее, в несуществующее событие. Ну и, конечно, текст самого твита тоже будет проверяться.
Минутка субъективности все-таки будет.
Именно. Ну и, наконец, будет проведен анализ того, насколько эта фейковая публикация может быть опасна для общества. То есть угрожает...
Я про субъективность сказал.
Именно, да. Угрожает ли эта публикация отдельному человеку или целой группе людей? Провоцирует ли, вернее, она риск массовых беспорядков или проявлений насилия? Ну и тому подобное. Соответственно, те фотографии, видеозаписи и твиты, содержащие подобные медиафайлы, будут маркироваться определенным образом, будут менее активно выдаваться в рекомендациях или вообще даже удаляться. Но тут мы, кстати, по поводу установления аутентичности фотографии не можем, конечно же, не вспомнить замечательный учебник истории украинский с фотографией, фотожабы, вернее, Киану Ривза, который сидит на балке и завтракает.
А это реально все-таки страница из реального учебника? Я просто вот не могу поверить. Я сам.
По-моему, они уже
учебника.
Это скорректировали, да.
Нет, я имею в виду, что ну, это вот такой очень хороший, очень удачный момент. Я думал, ты вспомнишь про учебники, где синей ручкой дорисованы там на неандертальцах.
Нет.
Вот, неандерталика, вот такие вещи.
Это допотопные фейки, которые которыми мы все занимались. Вот сейчас это делается намного более изящнее. Как видишь, вводят все-таки в заблуждение. Но здесь я не знаю, насколько может быть полезные алгоритмы, насколько вообще это серьезно, потому что здесь вопрос элементарной эрудиции и насмотренности, потому что снимок на самом-то деле легендарный. Вот этот снимок, ланч на вершине небоскреба, он во многих, я его видел и в учебниках по истории, кстати говоря, еще даже в своем, я помню, был такой. То есть, понимаешь, можно не знать, что снимок был сделан в 32-м году и замечательным фотографом Чарльзом Эббитсом, у которого еще много подобного рода снимков, которые тоже вы, скорее всего, где-то видели, но, скорее всего, не знали, что это Чарльз Эббитс. Например, человек тоже на фоне небоскребов, значит, с клюшкой для гольфа замахивается и вот-вот-вот готов куда-то ударить. Вот. Здесь тоже можно не знать, но, тем не менее, видишь, составители, те люди, которые подбирали фотографии для украинского учебника, почему-то не уточнили, не увидели там сидящего на этой же балке Киану Ривза.
Я вот, опять же, боюсь оказаться неправым, но я видел такой комментарий относительно того, что это оставили в качестве такой пасхалочки. Понятное дело, это может быть каким-то и оправданием уже задним числом. Вот,
может
но я быть. Такой комментарий видел, что, мол, мы естественно, ну как-то мы не могли старину Ривза-то там не увидеть. Нет, оставили.
Тогда там должна быть, справедливости ради, тогда там должна быть сноска.
Такая звездочка.
Звездочка, что да, на фотографии, или, знаешь, задание со звездочкой. Найдите фейк на фотографию. Или
найди
отличие,
там?
Да, Даша следопыт. Ладно, обратимся к Инстаграму. Тоже эта социальная сеть занимается разнообразной борьбой с разнообразными фейками. Они собираются вводить новый алгоритм, из-за которого обработанные в программе Photoshop фотографии могут быть признаны ложной информацией. Сами изображения оставаться в ленте будут, но открываться на экране будут лишь после предупреждения об искаженном контенте.
Та самая звездочка.
Даже круче. Я могу с гордостью заявить, что я, видимо, стал подопытной мышкой, и на мне, может быть, не конкретно этот алгоритм, но вот один из подобных был опробован. Для тех, кто пользуется этой социальной сетью, они знают, что там есть, помимо, собственно, ленты с фотографиями, есть еще один формат, называется Stories. Или Story, или История. Здесь нет лексической нормы, поэтому могу говорить, как хочу. В общем, листаю я там как-то... собственно, активную социальную жизнь своих друзей, и попадаю на одну из плашек, где своей подруги, где, значит, там обычная жизнь, там пятница, вечеринки, бары, что-то еще, и мне всплывает вот этот баннер. Осторожно, вернее, там было внимание, данная публикация может содержать ложную информацию, которая может ввести вас в заблуждение.
Которая может вернуть вас в зависть, вот это?
Нет, именно в заблуждение или что-то еще не соответствует действительности. Я подумал, господи, что же она там выложила? Там порнография, выступление Адольфа Гитлера, я не знаю, расчлененка какая-то. Я, естественно, жамкаю на плашку продолжить просмотр, мне выплывает еще одно окно. Вы уверены? Я думаю, да что она там выложила-то в конце концов? Попадаю я на эту публикацию. И там фотография с текстом. То есть не сам текст, набранный моей подругой.
Вот это я обожаю.
Фотография с текстом. И там довольно тупая шутка. По типу того, что вот когда в маленьких детях... Я текст не дословно воспроизвожу, но вот примерно. В маленьких детях, значит, мол, водятся демоны, и когда их родители летают с ними в самолетах, и вот когда самолет поднимается в наивысшую точку, эти демоны из них начинают выходить, потому что, значит... дети приближаются к Богу, и вот таким образом они плачут. То есть, как бы автору именно вот этого текста, видимо, показалось смешным сопоставить детский плач и обряд экзорцизма, и таким образом, значит, мол, смотрите, как смешно. Видимо, алгоритм Инстаграма посчитал, что в детях не водится никаких демонов, и непосредственно плач они из них не исходят.
Мне кажется, это очень хороший показатель того, что как раз эта схема будет работать достаточно как-то вот избирательно. Ну, я не могу тоже не удержаться от комментария, что чаще всего именно такие люди говорят фразы вроде как «КВН уже не тот», а потом размещают вот такие шутки.
Далеко не тот, да.
К нашей беседе подключается Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир Владимирович, у вас как вы относитесь к тем нововведениям, которые появляются в разных социальных сетях по борьбе с фейками, какими бы они ни были, видео или фото?
Ну, в принципе, хорошо отношусь к таким историям, потому что, к сожалению, грамотность людей очень низкая, и люди очень часто, даже когда речь идет о шутках, верят им на полном серьезе. В этом большая проблема.
А так прям перестанут?
Ну, так хотя бы, знаете как, будут предупреждены. Когда предупрежден, значит вооружен.
А, Владимир Ильич, а вот разрешите с вами здесь не согласиться. Относительно, где, ну, достаточно давно уже появилась такая картинка, которая вроде как показывает эволюцию качества фотографий, которые размещаются в интернете. С другой стороны, комментирует ситуацию с постоянными баянами. Там, грубо говоря, вот как эта картинка была размещена в 98-м, в 2000-м, в 2004-м, в 2009-м. То есть, по большей части, значительная часть таких фотографий, которые могут вызвать как это, ощущение зависти, как я сказал выше, а на самом деле вот эту дезинформацию, они могут быть и вырезаны, и подрезаны, и уже отредактированы, редактированы. Вот с этим-то моментом как? В конце концов, все, что не нужно, я могу отрезать, а потом разместить. И что будет тогда?
Тогда вы ее разместите.
И, соответственно, ну, таким образом что, Инстаграм мне поверит или как?
Ну, в зависимости от того, какую фотографию модифицируете, то есть в зависимости от того, насколько сильно она изменится. Может быть, на ней какой-то текст был, вы текст вырежете, тогда уже к этой фотографии проблем не будет. То есть тут же очень много определенных моментов, которые нужно учитывать во время, вот, соответственно, подобной работы.
Владимир Владимирович, давайте по аналогии пойдем, потому что не так давно те же платформы, и там YouTube, и Instagram, и многие-многие-многие другие ввели другое предупреждение о насилии. То есть, когда в каком-то фото- или видеоконтенте есть, я не знаю, там какая-то расчлененка, там кому-то что-то отрубают, или кто-то даже пальчиком задевает мизинцем
угол шкафа.
Да. Да, и в таком случае выскакивает предупреждение, мол, вот контент может показаться вам чувствительным, поэтому мы не рекомендуем вам его смотреть. Но если хотите, то посмотрите. Вот. А может ли здесь же такая история работать, или здесь все-таки сложнее?
Про случаи с фейками?
Да.
Но здесь сложнее, потому что какие-то фейки действительно можно сразу помечать, но какие-то фейки, которые сложно оценить, их подметить не удастся. Я всегда привожу в пример, скажем, нашу мировую политику, когда есть одно мнение у США и противоположное у России. Да, и алгоритм, чью позицию нужно выбрать, если будет опубликована эта информация. То есть если две стороны говорят совершенно противоположные идеи, то как нужно на это реагировать? Считать это фейком или правдой, или что? Вот это, ну, к этому действительно привлекается очень много вопросов. Кроме того, есть фейки, в которых не сразу удается понять, правдивый он или неправдивый. Например, если в случае с глобальными какими-то спорными вещами еще более-менее понятно. Но если какие-то региональные узконаправленные вещи, те споры, которые людям в принципе неизвестны, потому что они касаются каких-то узкогородских споров. Ну, то есть, например, сосед из квартиры номер 11 говорит одно, сосед из квартиры номер 12 говорит другое. И как здесь определять, фейк это или не фейк, да, кто из них определил? Ну, то есть, один говорит, что соседка это женщина легкого социального поведения, а второй говорит, что это не так. Вот, это уже оскорбление. Или это фейк?
Тут... Владимир Владимирович, а здесь тогда при чем вообще социальные сети? То есть я вот понимаю с маркированием там порнографии, я не знаю, того же там насилия, чего-то еще. Здесь я могу понять. Зачем именно соцсеть должна влезать в вопросы фейк, не фейк, правда или неправда, если человек, пользователь, сам не может, не в состоянии в 2020 году уметь шерстить информацию, искать ей подтверждение, но это, наверное, его проблема-то, а не социальные сети.
Вы верно подмечаете, но проблема в том, что в принципе, я считаю так же, как и вы, что это не проблема социальных сетей, но общественные деятели, по большей части, и представители государства, они уверены, что раз какая-то информация появляется в социальных сетях, то именно социальные сети должны с ней каким-то образом бороться. Но есть полная уверенность в том, что социальные сети не должны брать на себя функции государства и решать, что такое хорошо и что такое плохо. Это как раз функция государства и именно правоохранительных органов по большей части. Поэтому сами социальные сети, конечно, не должны это делать, и если какие-то механизмы дополнительные будут вводиться, то скорее они должны регулироваться со стороны именно государства или как-то управляться. Ну, или, может быть, общественных каких-то организаций, которые занимаются подобными вопросами и к которым есть доверие у государства, у социальных сетей и у общества.
Вот это, мне кажется, совершенно разные организации, к которым есть доверие у этих трех. Владимир Владимирович, а вот чисто эмоциональный момент. Вот коллега, опять же, когда рассказывал про эту ситуацию, упомянул баннер, который появляется, предупреждающий баннер.
Аж
в
два раза меня предупреждал.
Вот, и Кирилл сказал, я естественно нажал. То есть, понимаете, это такой момент, который привлекает же дополнительное внимание. Мне кажется, подавляющее меньшинство, увидев предупреждение, скажет, ну, ребят, меня предупредили, все, я ухожу. Ну,
а,
я
тут
сделал
ложная
все,
информация?
Что мог.
Не,
ни в коем случае. Наоборот же как-то оно вот это подвигает. Более того, когда вот такая ситуация, ну как сказать, будет повторяться на протяжении нескольких недель, месяцев, но она уйдет в никуда, человек ее будет пролистывать, как все ставят галочку вот эти с правилами ознакомления, как там с авторскими правами и прочей, уж извините мне это слово, ерундой.
На самом деле я тоже считаю, что многие люди более охотнее посмотрят такой контент, когда появляется подобная плашка, но это из серии, когда, знаете, контент появляется для взрослых на каких-то сайтах и спрашивают, вам действительно есть 18 лет, чтобы это увидеть, потому что это либо какой-то жесткий контент, либо контент для взрослых. И да, скорее всего, подобного рода истории, они по принципу блокировок работают. То есть, чем больше внимания к блокировкам, тем больше пользователям хочется их посмотреть. То есть всегда запрет, он привлекает.
Вот сейчас как раз, Владимир Владимирович, у нас перед глазами вот к вопросу о том, надо ли здесь, чья здесь ответственность, да, в вопросе информации, социальные сети или государство, или все-таки пользователя. История с коронавирусом. Огромное количество информации, довольно, причем большая ее часть довольно странная. И пишут уже ужасы, кошмар, мы все умрем, и вообще как же жить дальше. Но я не знаю, я все это читаю, я потом лезу, думаю, хорошо, вот вы мне, вот я вижу какую-то статью, или там пишет какой-то человек в Фейсбуке. Ужас, кошмар, все, человечество погибнет. Я думаю, ладно, я лезу на сайт Всемирной организации здравоохранения, знакомлюсь с теми рекомендациями, которые они выдвигают, и с тем, что угрозу всемирную они объявили не потому, что ужас коронавируса, а потому, что он распространяется. И не потому, что он убивает людей, а потому, что он очень быстро распространяется. Угроза в этом, а не в том, а не в самом коронавирусе.
Бюрократизм — это очень хорошая вещь.
Вот, и как бы, вот я столкнулся с информацией, я ее проверил. Почему так не могут делать остальные?
Потому что люди не понимают, как можно проверять информацию. Ну, смотрите, попробую пояснить вам психологию людей. Значит, многие люди привыкли доверять своим друзьям. Да, то есть, если человек, друг, им что-то рассказал, то они считают, что это так оно и есть, и берут это на вооружение, и без проверения как бы начинают этому верить. Дальше какая идет политика в социальных сетях? Если кто-то у вас в социальных сетях появляется, то вы считаете его таким же другом априори. Ну, то есть, если что-то у вас появляется в социальных сетях, то он у вас фактически как друг. Это может быть какой-то паблик или может быть какая-то информация от какого-то человека, который у вас в друзьях. И люди уже ему на том же уровне, что и соседу, начинают, в принципе, верить без проверки информации. То есть у них отсутствует критическое мышление и у них отсутствует так называемая цифровая грамотность, которая позволяет им, вот как вам, зайти на сайт, там, условно, Яндекс Новостей, Яндекса или Гугла, или любого другого поиска, и проверить тот фейк, ту новость, которую они прочитали в социальных сетях. И действительно, это проблема, потому что люди у нас очень доверчивые, и они верят тому, что похоже на правду. Плюс есть еще одна проблема, к сожалению. У людей невысокое доверие к официальным властям. И когда информация, которая появляется в сети, она кажется ужасающей, и еще начинают говорить о том, что вот, власти это скрывают намеренно и специально, и примешивают к этой неправде какую-то правду, но с перевернутым смыслом. Тогда люди начинают верить, вот, действительно, похоже на правду, смотри. Ну, вот могу вам привести пример фейка, как его можно изобрести. Например, в одном из
регионов... Владимир Ильич, если вкратце, если уж, я прошу прощения, у нас времени прям совсем мало остается.
Да, в одном из регионов России закрыли много школ на карантин из-за ОРВИ. ОРВИ – это фактически тот же коронавирус. И тут можно было спустить те же фейки и рассказать, что значит, там уже активно гуляет коронавирус, а власти скрывают. Да? То есть это вот на условиях этой паники кто-нибудь такие слухи да и может пустить, и это может быть сделано случайно, специально или от страха.
Очень хороший, кстати, пример, действительно, главное, актуальный. Владимир Владимирович, спасибо вам огромное за комментарий с примерами. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков поделился своими мыслями не только про возможные сервисы, которые будут фильтровать вот эти фейки и не фейки, но и про человека, который все равно будет верить кому-то из своего информационного пузыря.
Теперь не нужно быть суперменом, чтобы полететь на МКС. Так считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он уже ведет переговоры с Центром подготовки космонавтов, чтобы снизить требования к претендентам для полета на орбиту Земли.
Я не верю в чудеса, но летит машина в небеса, и теперь я твой супергерой.
Житель Брестской области пришел на дискотеку с ружьем, потому что организаторы не захотели повторить его любимую песню. Теперь он трезвеет в милиции, и ему грозит серьезное наказание. Один из муниципалитетов Мехико полностью запретил продажу животных. Считают, что так люди будут чаще брать питомцев из приютов.
Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя бы уголок, просто укрытие. А своих детей и собак.
Радио «Спутник».
Мы продолжим, и к нашей беседе подключается креативный директор Anybody Home Михаил Перловский. Михаил, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте. Михаил, у нас глобальный вопрос, кто все-таки должен нести ответственность за фейки, государство ли, социальные сети ли, вводя разнообразные алгоритмы по их предотвращению и маркировке, или все-таки я как пользователь, читатель или потребитель такого контента?
На ваш взгляд. Вы имеете в виду фейки? Фейки,
да,
которые...
Да.
Ну, смотрите, мне кажется, тут ответственность распределенная. То есть, безусловно, создатель фейкового видео отвечает больше всех, раз он эту историю затеял. Но в целом, мне кажется, человечество у нас довольно бодрое, оно как-то решит эту проблему без каких-то жестоких методов и привлечения ответственности. Дело в том, что дипфейки сейчас... Если вы видели хотя бы одно видео, они очень легко распознаются даже обычным человеческим взглядом. То есть пока что не нужны супералгоритмы, чтобы отличить...
Вы правильную вещь подметили. Пока что. Пройдет еще полгодика-годик. Угу.
Ну, смотрите, вообще технология deepfake основана на... Ну, традиционно говорится, что это нейросеть. На самом деле там существует две нейросети. И весь алгоритм называется генеративно-состязательный. Суть в чем? Это как фальшивомонетчик или подделыватель картины, эксперт. То есть одна сеть старается сделать изображение, которое вторая сеть не отличит от оригинального. И после этого вторая сеть подкладывает свои результаты на вход первой. И суть в том, что этот алгоритм хорош, но до тех пор, пока вы не подключаете условно третью сеть, которая начинает отличать оригинальное изображение от неоригинального, тоже учится. Поэтому как только появятся алгоритмы полного вот создания человеческого образа, я уверен, сразу появятся алгоритмы, которые будут их отличать. Потому что сейчас вы должны понимать, что основная проблема – это уши. Основная проблема – это уши и волосы.
Надо запомнить. Михаил, я прошу прощения, у нас времени не так много. Вот есть вообще смысл бороться с технологиями, потому что средства, которыми пытаются с ними бороться, они по умолчанию устарели, ну, лет на 10 в любой области. Ну, это я так сейчас от балды цифру взял. Я абсолютно уверен просто, что вот технология, она всегда опередит способы эту технологию запретить.
Ну, мне кажется, бороться никакого смысла нет. Мы сейчас говорим об алгоритмах машинного обучения, там, о так называемом искусственном интеллекте, все равно он будет развиваться, и никто никогда это не запретит. И просто потому, что вы уже очень часто его используете в своей жизни, совершенно не замечая. Поэтому он будет с нами еще очень долго, пока мы есть.
А как же быть с такой тонкой материей, как розыгрыши и, допустим, шуточное фейк-ньюсирование?
Вы имеете в виду моральный аспект?
Да, ну и его маркирование.
Ну, опять, сейчас все очень просто. К счастью, сейчас это все остается на уровне шуток. И даже если вы посмотрите порно-ролик, даже если вы будете максимально отвлечены от лица, то вы так или иначе все равно поймете, кто там на самом деле. Вот, а потом появятся алгоритмы, которые нам в этом помогут. Так что не волнуйтесь, все будет хорошо.
Михаил, спасибо огромное за комментарий. Михаил Перловский, креативный директор Anybody Home, дал очень, мне кажется, правильный совет. Если вы сомневаетесь, кто именно в порно-ролике, смотрите на уши. Вот, мне кажется, такой совет
всем поможет. Хотя их там редко показывают.
Это неважно, это гарантированный способ пока что, вот это тоже момент, пока что отличить фейк от не фейка. Алексей Красильников, Кирилл Бакеев в студии. Кирилл, спасибо.
Спасибо.
Докопаемся.